Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – снаряжение изгнанника, визуализация пророком Йехескелем изгнания из Иерусалима, 12 глава книги пророка Йехескеля. «И было слово Господа ко мне сказано, «Ваидвар Ашем Элай Леймор». Это, в принципе, уже очень важные слова. «Было к пророку обращено речение Господа, и к нам оно на самом деле тоже обращено, может быть, сегодня в намного более сокрытом виде, и тем не менее обращено, и очень важно не упускать такие случаи, не упускать картины, которые Творец нам раскрывает, и не упускать слово Господа к нам обращенное, иначе можно ничему не научиться. А книга пророков, она как раз учит нас связи между Богом и человеком. Итак, «Ваидвар Ашем Элай Леймор». «Было ко мне слово Господа, говорит пророк Йехескель». «Бен Адам бетох бейт гамери ата йошев». «Сын человеческий среди дома восставших против меня ты пребываешь». Восставшие против Творца – это и есть, в принципе, наше с вами определение. Мы восстали, мы не видим своего Творца, мы как овцы, которые не слушают пастыря и разбежались, и не слушают посланцев пастыря, и в результате бродят по весьма опасным местам, и каждая овца абсолютно уверена, что она все правильно понимает, и что в целом ведет себя неплохо, и состояние у нее в целом не такое плохое, как можно было бы подумать. В результате все эти овцы подвергнуты опасности, и результат достаточно печальный. Американцы по этому поводу говорят, что такое утка? Это то, что ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка. Что же это такое? Ответ – это утка. Если ты хочешь уткой не быть, они после этого, правда, почему-то смеются. С моей точки зрения, это не очень смешно, но если ты хочешь уткой не быть, то необходимо исправить свои жизненные пути, а если этого не происходит, то надо понять, что, действуя прежними методами, в расчете изменить свою судьбу и ситуацию невозможно. То есть для изменения судьбы и ситуации требуются какие-то другие совершенно методы, о чем пророк и говорит нам с вами. «Сын человеческий, в доме мятежном ты обитаешь, ты пребываешь среди тех, кто подняли мятеж. Есть глаза у них, чтобы видеть, но не видели». Уши у них, чтобы слышать, но не слышали, ибо дом мятежный они. То есть мы с вами, подчеркиваю, речь идет не только о поколении непосредственно перед разрушением храма, к ним действительно это было обращено. Эти слова пророка были обращены, но если это актуально для них, то тем более это актуально для нас с вами, ибо мы вообще даже не можем приблизиться к реальности духовной практике людей Иерусалимского храма. Мы вообще находимся с вами в состоянии очень тяжелом. Итак, тем не менее, принципы, которые излагает здесь пророк, они абсолютно актуальны для нас с вами. Есть глаза, но не видят, уши, но не слышат, дом мятежный. То есть первый урок сегодня в 12 главе необходимо научиться видеть и научиться слышать, иначе мы не обучаем, а это плохо. Попробуем немного больше понять, какая духовная практика прежних поколений соотносилась с присущим им злым началом с другой. То есть Бог всегда создает человеку возможность выбора, и в нашем поколении у нас способности, силы наши избрать добро весьма ограниченные, и поэтому и зло мы можем сотворить весьма ограниченное, ибо зло определяется не количественно, а тем, насколько человек оскверняет при этом божественность своей души и тех элементов, которые он трогает своими руками. Соответственно, чем ситуация с осквернением больше, тем мы приносим больше вреда. Но сегодня мы уже в конце дней, так что, в принципе, возможности наши весьма ограничены. Но то древнее поколение, те люди, которые видели Всевышнего в Иерусалимском храме, они были великими, и испытания перед ними тоже были тяжелыми. Соответственно, как соотносится великая духовная практика прежних поколений с присущим им злым началом, которое тоже было очень сильным, мы увидим из комментария Малбима. Малбим говорит следующее. «Вегарая лезе». Ашер эйнегем лагем лерот вело рауи. Доказательство вот этого духовного сбоя человека в том, что глаза у них есть, но они не видят. Кимишело гухан бытиво лагакир нисейрашем. Что тот, кто не готов по природе своей постичь чудеса Господа, вынифлуатав его... небывалые явления, которые он раскрывает для человека. Митох Маасав из деяний Всевышнего. Эн лога шарашим шель гаймуна. Нет у него корней веры. Эйно никра мамре. Он не называется восставшим против Бога. То есть, еще раз, тот, кто не обладает способностью постичь божественность в этом мире, лишенный духовной практики, лишенный веры, глубоко укорененный в его сердце, он не называется восставший против Бога. Рак авиль вексиль, только искаженный и дурной. Авальгем, но они эйнейгем лагем лирот, но те, то поколение у них были глаза, которые давали им возможность увидеть божественность. Векшейнам руим гем мемарим. И когда они не видят при этом, то они восстают против нас. Действительно, мы сегодня сильно деградировали. У нас вообще то измерение, которое называлось божественность в Иерусалимском храме, полностью пропало после его разрушения. Мы сегодня даже близко не можем понять вообще, что там было в храме. Тем не менее, глаза у нас тоже есть, и мы тоже можем видеть какие-то события. И очень важно от них учиться не повторять наши ошибки, иначе продвинуться мы вряд ли сможем. Говорит Радак, великий комментатор из Испании, не сделали никаких духовных выводов из предыдущего изгнания из Иерусалима. То есть Радак обращает внимание на то, что... на более конкретное событие. Малбим в целом описывает, что у людей были глаза, но они умудрялись при этом восстать против Бога и поклоняться солнцу, осязаемому, материальному, видимому, ощутимому. Это была главная проблема того времени, да и сегодня тоже. Сегодня людям тоже намного легче ощутимому и измеримому денежными знаками и какими-то другими факторами поклоняться. Итак, Радака обращает внимание, что жители Иерусалима не сделали никаких духовных выводов из предыдущего изгнания из Иерусалима, которое произошло за 18 лет до разрушения храма, за 11 лет до начала книги пророка Иезекииля, и, соответственно, за 18 лет до разрушения храма, когда царь Йехиния вместе с элитой духовной был изгнан из Иерусалима. Выводов из этого никаких не сделали, и показалось им, что и так все будет нормально. Навуходоносор пробил городскую стену, восточную стену Иерусалима, Шаар Хадаш, новые врата. Там был помещен главный дом учения Иерусалима, чтобы люди могли об этом подумать, понять, что ситуация не так, как это было вчера и третьего дня, но люди в надлежащей мере не увидели. То есть понятно, что они понимали, что это такое, если с ними обсудить эту тему, то они бы признали, что есть проблема серьезная, что из-за изгнания элиты еврейского народа, которое произошло за 18 лет до разрушения храма, выводы делать нужно. Только проблема человека, как учат нас учителя Мусара, заключается в том, что... человек не следует за своим мышлением, а только за своими желаниями. Мышления, конечно, влияют каким-то образом на желания, но желания их пересиливают, и человек оказывается достаточно слаб. Поэтому даже если мы что-то понимаем, реальность, которая складывается из наших деяний, она совершенно другая. А мы живем в этом мире Беулам Раасия, мир деяния, а не мир болтания и не мир понимание, размышление, рассуждение и суждение. Поэтому в этом мире Асия важно, что ты делаешь. А делаешь ты то, что хочешь, а не то, что считаешь правильным. Потому что не хватает людям зачастую, это учителя мусары говорят, реализовать то, что они считают правильным в деянии. А вот то, что они хотят, само очень быстро в деянии реализуется. И если это хорошее деяние, то прекрасно. Если оно, не дай бог, плохое, то мышление не может его остановить. Это рассуждение наших учителей мусара и, соответственно, пророк. Об этом много говорит, раскрывая корни этого состояния человека. «А ты, сын человеческий, сделай себе снаряжение изгнанника и удались днем перед глазами их, и удалишься из места твоего в место другое перед глазами их. Быть может, увидят, что дом мятежный они». И вынесешь ты снаряжение свое, как снаряжение изгнанника, днем перед глазами их, и ты выйдешь вечером перед глазами их. То есть пророк Йехескель получил от Всевышнего указание, повеление ходить среди вавилонских пленников с оборудованием изгнанников, чтобы их сердца восприняли горечь изгнания из Иерусалима, которое произойдет через несколько лет. И, как нам отмечают комментаторы, не только в этом вопрос, а в том, что это пророчество, единственное, которое было заповедовано пророку Йехескелю, передать также в Иерусалим. То есть вся книга пророка Йехескеля не касается людей, восставших против Бога в Иерусалиме, к ним она не относится. Она относится к тем, кто уже были изгнаны в Вавилон, и к их потомкам, то есть к нам с вами. В Иерусалиме в это время был пророк Ирмияу, который пытался спасти от гибели, от несчастья, соответственно, жителей Иерусалима. Это была его миссия, его задача, его функция. Об этом сказал пророк Ирмияу Всевышний: «Бетерем Ицархаб Бетен Едатиха, прежде чем я создал тебя в утробе матери твоей, я знал тебя». И, соответственно, этим занимался пророк Ирмияу. Пророк Йехескель в основном обращается к строителям третьего храма, то есть к нам с вами. Ну и для того, чтобы мы могли вообще как-то появиться, третий храм построить, нужно было привести к раскаянию поколение изгнания Вавилона, что он и делал. Пророк Йехескель – пророк изгнания, а не пророк земли Израиля. Говорит Раши, это визуализированное пророчество предназначалось не только для увещевания изгнанников, но и для жителей Иерусалима, которым пошлют сообщение об этом их братья из Вавилона. Обратите внимание, как говорит Раши. Не пророк Йехескель сам направит в Иерусалим это послание, а их братья из Вавилона расскажут им, что по Вавилону ходит пророк Йехескель со снаряжением изгнанника, путника, прокапывает стены физически или делает это пророческим образом, но, во всяком случае, сам пророк Йехескель вообще не обращается к жителям Иерусалима, им только их братья, уже изгнанные в Вавилон, пошлют по этому поводу сообщение. Мецудат Давид. Авшеколь ганавуа газот, вагарамазим гаэлу, неэмру аль юшве Иерушалаим, аль коль зэ, улай мирэми кумусар вайкана левавам. Мецудат Давид говорит, что хотя все пророчество это и намеки, которые оно содержит, как мы в дальнейшем с вами увидим, согласно нашим комментаторам, «Неймру аль юшве Иерушалаим», они касались жителей Иерусалима, они не касались тех, кто уже изгнан, потому что те, кто были изгнаны, они уже вкусили изгнание, и им снаряжение изгнанника не является необходимым механизмом для обучения. То есть все это предназначалось для Иерусалима, тем не менее, может быть, и они, уже изгнанные, смогут из этого извлечь мусар, как говорит Мецудат Давид. Мусар – это мудрость трепета, которая что делает? Наполняет сердце человека и заставляет его следовать за мышлением. Это и есть механизм лишения человека свободы выбора, когда он не может сделать зло, когда его сердце, когда желания его сердца не являются хозяевами, а это может быть только в одной ситуации, когда сердце полно преисполняется мудрости трепета перед небесами. Говорит Радак. Клигула. Возьми снаряжение изгнанника. Верем макель ветармили. Это посох и рюкзак, векос, и стакан, векада, и кувшин, бутылка какая-то, векара какое-то, блюдо, тарелка. Ветасе зелы отше кене галуешь в Иерушалаем. И сделай это в качестве знака, что вот так вот будут изгнаны жители Иерусалима. Ветасе зот лейней бне агула. И сделай это перед глазами изгнанников. Шемафтихум альшекер йошвей Рушалаем леймор шилой галу. Которых обманывают жители Иерусалима, говоря, что они не будут изгнаны, а наоборот, те, кто в Вавилоне, вернутся. В это время, когда пророк Ирмияху пытался увещевать евреев, проживающих в Иерусалиме, были лжепророки, о чем будет наша следующая глава, только мы будем говорить о лжепророках в аспекте видение пророка Йехезкеля, а в Иерусалиме в это время были лжепророки, которые весьма активно разъясняли местному населению о том, что Навуходоносор падет, и что евреи вернутся назад, и сосуды Иерусалимского храма будут возвращены. И пророк Ирмияу, который в это время сидел в тюрьме по обвинению в антисионистской агитации и пропаганде, затруднялся объяснить народу, что это лжепророчество, что это искаженное видение, как мы в дальнейшем увидим с вами в следующей главе книги пророка Йехезкеля. Так вот, поэтому пророк Йехезкель говорит здесь о том, что не будет возвращения в землю Израиля до тех пор, пока еврейский народ не будет того достоин. А что необходимо, чтобы быть достойным? Необходимо лерахзир атарала юшна, вернуть былую красоту, когда еврейским народом будут управлять не нечестивые министры, а люди Торы, люди Духа, то есть когда государство Израиль станет государством Галахи. Но в самом, что ни есть, лучшем виде, в искреннем виде, в истинном виде, когда духовные руководители будут настоящими пастырями для овец, когда они не будут... Об этом тоже пророк Ирмияху будет, пророк Йехезкель будет дальше говорить, о том, когда пастыри не будут заниматься самими собой, когда они будут искренними, честными. Короче, когда иудаизм станет элитарной религией, возвышенной, утонченной, наследием возвышенных, утонченных людей, то тогда это называется «Лерахзир эт ара ла-юшна», «Вернуть былую красоту», и тогда создается второй храм. Когда, не дай бог, если это состояние разрушится, то второй храм разрушается, как это произошло, когда опять захватили власть в Иерусалиме, сожгли запасы, и раввины оказались вне влияния на большую часть народа. И тогда оказалось, что будущее все-таки определили раввины, когда рабан Йоханан бен Закай явно основал ешиву, благодаря которой мы существуем сегодня. Мы, это имеется в виду евреи всех воззрений, и все евреи, которые сегодня есть, с самыми антирелигиозными воззрениями, они все являются потомками ультраортодоксальных евреев. Не будем об этом говорить. А те, кто были нерелигиозные 2 века тому назад, 1,5 века тому назад, их потомки сегодня не мутят в Израиле с выборами и со своими антирелигиозными взглядами, они не находятся, потому что они давным-давно уже ассимилировались. Это просто на тему вечности еврейского народа, что ее определяет. Итак, Мецудат Давид говорит следующее. «Авши кольган вуа газот верамазим гелуным ролиш в Иерушалаим». Хотя все это пророчество и все эти намеки, скрытые в пророчестве, касаются жителей Иерусалима. Аль-Кользе, несмотря на это, улай мегамикхумусар вейкана левавам. Что может быть, несмотря на это, и жители Вавилона смогут еще больше упрочить свои сердца в служении Богу. Из книги Талмуд в трактате Недарим поднимает вопрос, что означает лишиться всего? А именно здесь сказано, что выходят в изгнание, и будут они лишившимися всего.
Талмуда говорит следующее. Бехосер коль, лишенные всего. Амар раби ами. Амарав блоннер. Человек, у которого нет свечи. Теперь зачем человеку нужна свеча, чтобы в это время в карты играть? Убыло шульхан, и стола нет. То есть нет свечи, за которым можно Талмуд изучать, и нет стола, за которым можно его изучать. Рав Хиздамар. Было Иша, человек, у которого нет жены, он, соответственно, не может построить себя, он не может обрести истинную радость, он не может иметь детей, он вся его жизнь действительно хосер коль, не имеет ничего. Равшеша Тамар Бло Шамаш. Равшеша Тамар говорит, если у него нет человека, который прислуживает ему, это требует немножко понять. Равнахман Умар Бло Деа. Равнахман говорит без знания. Если у человека нет знания, то тогда он хосер коль, он не имеет ничего. Мы уже с вами говорили о том, что знание – это третий уровень постижения. Первый уровень – это хохма, второй – бина, третий – дат, хохма, мудрость, полученная извне, бина – анализ и постижение человека, а дат – это объединение со знанием. То есть, если у человека знание является лишь формальной информации, которую он располагает, не становясь частью его, то это называется хосер коль, что у него как такового ничего нет. И об этом говорит нам стих, о том, что человек, не дай бог, в условиях изгнания из Иерусалима может оказаться бехосер коль. Перед глазами их подкопай для себя стену, и вынесешь ты сквозь нее. Два раза Всевышний говорит пророку, дает повеление более точно, подкопать стену и вынести оборудование изгнанника через нее. Божественное повеление пророку подкопать стену. Раши так говорит. Хатер леха бекир, сделай себе подкоп в стене. Симан ле циткияху, шияца дерех махтерет мара, ки яре ле цедерех Бефаргесемипнеаказдим, что это намек царю, как мы до этого комментаторы сказали, что в этой главе будет много различных намеков касательно пророка Йехескеля, касательно пророчества пророка Йехескеля. И данное пророчество, согласно Раше, следующее, это указание на то, что царь Циткияху будет спасаться через подземный туннель, который выведет его в Иерихон. И он не сможет выйти из Иерусалима из-за того, что Каздим, вавилоняне, окружили город. И действительно, так и произошло, когда город начал падать, когда стена была пробита, и было понятно, что вавилоняне захватывают город, царь Циткияху со своим руководством спускается в подземный туннель, который вел примерно от Шар-Шхем, от Шхемских ворот. До сих пор там сохранились развалины, правда, в основном более позднего периода, периода Рима, потому что там и в период Рима тоже были Шхемские ворота, и, соответственно, под ними огромная пещера, которую можно сегодня посетить за несколько шекелей, за 10 шекелей. Можно посетить эту пещеру, видеть там много чего интересного. Через эту пещеру, которая вела в Иерихо, царь Циткияху пытался, то есть будет пытаться в дальнейшем, это пророчество о том, что такое произойдет, будет пытаться в дальнейшем бежать в землю Израиля. Как только он там оказался, город Иерихо теряет букву Юд. А именно в написании города Иерихо есть два типа написания. Один, где Ерихо перед хет, еще один ют. И второе написание, когда только один ют в этом слове, в первая буква, в конце уже нет. В принципе, буква ют создана у Ламаба, будущий мир, и город Ерихон является городом особенным. Мы, по-моему, немного об этом говорили во время вступительной лекции по этому курсу по книге пророка Йехескеля. Город Иерихо является городом особенным, ибо там ощущался запах воскурения Иерусалимского храма. Между Иерихо и Иерусалимом примерно 35 километров по горам. Соответственно, в Иерусалиме, который находится на высоте 760 метров над уровнем моря, ну, храмовая гора чуть выше, 790 метров над уровнем моря, а Ерехо примерно минус 400 метров ниже уровня моря, 400 метров ниже уровня моря, в результате горные гряды и так далее, и каждый раз, когда в Иерусалиме коаним совершали воскурение благовония, в Ерехо ощущался этот запах, так что сказано, что девушки в Ерехоне никогда не пользовались духами, ибо запах благовоний там постоянно стоял в городе. К тому же, когда открывали левиты врата Иерусалимского храма, шум открывающихся ворот был слышен в Ерехоне. Между Иерусалимом и Ерехоном ни запаха благовоний не ощущалось, и звук ворот не ощущался. Поэтому наши мудрецы сказали, что Ерехон – это особое место, это ключ к земле Израиля. Не случайно это была первая точка, которую захватил еврейский народ, войдя в землю Израиля, стены которого, города которого упали. Так вот, Ерехо, после того, как его захватывает еврейский народ, обретает еще одну букву «Юд», которой был создан будущий мир. После падения города, когда царь Циткияху бежал именно туда, Ерехо теряет букву «Юда» и больше ее не имеет. Соответственно, когда по соглашениям Осло первые территории были отданы правительством Рабина арабам, то это было сектор Газа и город Ерехо, ибо, потеряв Ерехо, мы теряем ключ к земле Израиля, и с тех пор уже прошло много лет, и до сих пор у нас балаган со всем, что там происходит. Итак, пророчество о том, что царь Циткияху через этот туннель будет бежать, и Мидраш рассказывает, что царь Циткияху бежит в туннеле, а сверху на туннеле бежит необычайно красивый олень. Олень на иврите Цви. Земля Израиля имеет одно из нескольких названий ее. Это Эрец Ацви, земля оленя, земля красоты. И вавилонские солдаты преследуют этого оленя, и олень подбегает к царю как раз в то время, когда он выходит из пещеры. В результате он попадает в плен к Навуходнецеру. Его отвозят в Ривлату, где происходят у него большие неприятности. Пророчество о том, что такое произойдет, здесь у пророка Йехескеля. «Перед глазами их на плечо поднимешь, во тьме вынесешь, лицо твое покроешь, и не будешь видеть земли, ибо знамением дал я тебя, дому Израиля. Я сделал так, как было велено мне, снаряжение мое вынес я днем, как снаряжение изгнанника, а вечером подкопал для себя стену рукой, во тьме вынес, на плечо поднял, перед глазами их». Пророка исполняет повеление Бога визуализировать изгнанникам, что ожидает жителей Иерусалима. Пророчество о том, что со стыдом и позором, спасаясь бегством во тьме, царь Циткияху покинет Иерусалим, стена которого будет пробита армией Вавилона. В то же самое время о судьбе царя Циткияху пророчествовал в Иерусалиме пророк Ирмияху. Посмотрите, что по этому поводу очень детально в то же самое время говорит пророк Ирмияху в 34 главе. Говорит так пророк Ирмияху, находясь в тюрьме, как мы с вами знаем, за то, что призывал царя открыть городские врата, пойти в изгнание, сесть в тюрьму. Условия содержания в тюрьмах тогда в Вавилоне были очень тяжелыми. Это была темница в самом прямом смысле этого слова, то есть окон не было, некое подземное сооружение, в котором сидели лица, не видящие дневного света. Это было частью их наказания. Очень тяжело и так далее, но, во всяком случае, тогда бы Иерусалим и храм были спасены, а поскольку Навуходнецер ослепил царя Циткияху, то ему уже не было разницы, в темнице или нет. Итак, пророчество пророка Ирмияху в это время в Иерусалиме. Слово, которое сказано было Ирмияху от Господа, когда Навуходрецар, царь Бавельский, и все войско его, и все царства земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так сказал Господь Бог Израилев, иди и говори с Циткияху, царем иудейским, и скажи ему, так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Бавельского, и он сожжет его огнем. и не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Бавельского, уста твои говорить будут с устами твоими, и пойдешь ты в Бавель». Обратите внимание, что значит «глаза твои увидят глаза царя Бавельского». Это что пришло сказать? Пришло как-то ограничить глаза, но не более того. Продолжает пророк Ирмияху и говорит: «Однако, выслушай слово Господа, так сказал о тебе Господь, не от меча ты умрешь». И продолжает пророк Ирмияху увещевать царя, то есть он прямо говорит о том, что царя ожидает ослепление, и это очень печально. Царь, зная про это пророчество, подготовился заранее и проложил туннель, ведущий в долину Ерехо, как мы с вами и говорили, дабы спастись от пленения. В завершении книги царей и книги пророка Ирмияху приводится исполнение этого пророчества, как это произошло. Книга пророка Ирмияху, 52 глава. Здесь сказано следующее, как в результате произошли все эти события, на которые лишь намекает пророк Йехескель и более подробно говорит пророк Ирмияху. 21 год было Циткияху, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет. 11 лет до разрушения храма. А имя матери его Хамутали. Делал он то, что было злом в очах Господних, подобно всему, что делал Иехояким. Комментаторы отмечают, что Танах называет царя Циткияху Куши. Куши дословно чернокожий. В том смысле, что он отличался праведностью как раз в положительную сторону от всего народа, как куш и как негр отличается цветом кожи от белых людей. То есть царь Циткияху был праведник, и само его имя Циткияху об этом свидетельствует. Он был человек праведный. Почему же здесь называют его, что он делал он то, что было злом в очах Господних? Ответ такой: описывается результат его правления, описывается то, к чему землю Израиля привели его министры, которые царя уже не слушали, ибо в конце царства, перед разрушением храма, нет уже у царя никакой власти. Поэтому из-за гнева Господа пришло это бедствие на Иерусалим и Иудею, так что отринул он их от лица своего. И восстал Циткияху против царя Бавельского. Мы говорили с вами, что на самом деле происхождение имя Циткияху это не от цадик, праведник. Циткияху не от слова праведный, а от слова того, что говорит Навуходнецар, что если ты восстанешь против меня, то Циткияху Гашем Яцдик Алеха Этадин. Он закон по поводу тебя оправдает. То есть оправдает меня, если я захочу наказать тебя. То есть не нужно восставать против царя Бавельского. И было в 9-й год царствования Циткияху, в 10-й месяц, 10-й день месяца, на выходные царь Бавельский со всем войском пошел на Иерусалим. И расположились они станом против него и построили вокруг него осадную стену. За 2,5 года 10-го Тевета Иерусалим был осажден вавилонской армией. Еще была возможность сдать город, как говорил пророк, еще была возможность для раскаяния, и тогда бы второй храм был основан через 70 лет в здании первого храма, что было бы совершенно иным с точки зрения божественного присутствия, которое бы спустилось в этот мир. И был город в осаде до 11-го года, то есть до конца царствования царя Циткияху. В 4-й месяц, в 9-й день месяца, голод в стране усилился, и не стало хлеба для народа страны, и проломлена была стена города, и все воины разбежались. Вышли ночью из города через ворота, которые были между двумя стенами. Видите, прямо описание: вышли через ворота между двумя стенами, что у царского сада, и пошли через Ораву, через долину, пошли через подземное сооружение, через долину. В то время как Каздим окружили город. Город еще не пал, царь убегает. И погнались воины каздимские за царем и настигли Циткияху на равнине Ерехонской. То есть погнались на самом деле не за царем, как рассказывает Мигнаш, а за оленем. Не все солдаты принимали участие в осаде Иерусалима. В этом не было никакой причины для огромной армии Навуходоносора всех солдат там задействовать на осаде. В результате солдаты бежали вообще не за царем Циткияху, а за оленем. Там до сих пор огромное количество оленей. И все воины его разбежались от него. Все воины разбежались в то время, когда поймали одновременно оленя и царя солдаты Навуходоносора. И поймали царя и отвели его к царю Бавельскому в Ривлу, в страну Хамат, где вынесли ему приговоры. Зарезал царь Бавельский сыновей Циткиях у него на глазах. И зарезал он их в Ривле всех сановников иудейских. То есть именно тех, кто больше всех преследовали пророк Ирмияху, к которому Навуходоносор относился с особым уважением, видя и понимая, что пророк Ирмияху является тем, кто говорит истину. Навуходоносору это было понятно. У него были другие интересы, у него были другие пристрастности, но Навуходоносор понимал, что такое истина, и понимал, что такое дешевая ложь. Поэтому, соответственно, именно тех, кто управлял еврейским народом и доуправлялся таким образом, что Иерусалим пал, вот их, всех этих главных сановников, казнил Навуходоносор. А Циткияху он ослепил и заковал его в медные оковы, увел его царь Бавельский в Бавель и посадил его в тюрьму до дня смерти его. До дня смерти Навуходоносора. Не до дня смерти Циткияху, а до дня смерти Навуходоносора. Это то, что мы здесь с вами прочли по поводу события, которые произошли, намек на который дает здесь пророк Хескель. И это единственное послание, которое Всевышний повелел пророку Хескелю отправить в Иерусалим в надежде на их исправление. И не только, не непосредственно самому послать, а послать через евреев Вавилона, которые об этом услышат. Хазаль, еврейские мудрецы говорят, Ерехо, замок земли Израиля, там началось наследование земли, там закончилось царство дома Давида. Так что сегодня еврейский народ находится под царством министров каких-то там, членов Кнессета и, ну и прочих, кто туда пробиться умеет благодаря каким-то своим навыкам и умениям. Видение пророка Иезекииля о судьбе Иерусалима. Утром было слово Господне ко мне сказано: «Сын человеческий, уже ли не сказал тебе дом Израиля, дом мятежный, что ты делаешь?» То есть Всевышний спрашивает пророка Иезекииля, как народ вообще прореагировал на его визуализацию хождения по Вавилону со снаряжением изгнанника. То есть очевидно, что сам Навуходоносор, который понимал, что пророк Иезекииль является учеником пророка Ирмияху, к которому он относился с искренним уважением за его видение истины, за то, что он был человеком истины. Статус пророка Иезекииля в изгнании был главный раввин земли Израиля. И очевидно, что Навуходоносор и вся эта власть спрашивали, что за новые действия осуществляет пророк. И, соответственно, я не знаю, текст нам не рассказывает, давал ли какие-то разъяснения пророк Иезекииль местным властям, но Всевышний спрашивает, народ вообще сам тебя спрашивает, что ты делаешь, или им, в принципе, безразлично. Ну, ходит пророк Иезекииль со снаряжением изгнанника, ну, а нас как это касается? Мы там сельским хозяйством занимаемся, бизнесом, лапти плетем в целях продажи и обогащения. Какая нам разница, ходит пророк Иезекииль со снаряжением изгнанника, или он этого не делает. Это, соответственно, тоже урок для нас с вами. Мы вообще с вами знаем, что основные раввины, главные раввины, ну, не формальные главные раввины, а реальные главные раввины еврейского народа, что они сегодня говорят, что они делают, как они обращаются к еврейскому народу, с какими словами. Мы вообще с вами в курсе того, что происходит. Если нет, то вот 12 глава, 9 стих, как раз обращение к нам. Спрашиваем ли мы сегодня, что раввины нам говорят? Прежде чем это принять, прежде чем это хотя бы знаем мы или нет, или мы вообще не знаем, кто сегодня являются основными раввинами в еврейском народе. Скажи им, так сказал Господь, Бог князю, главам поколения, прорицание это в Иерусалиме и всему дому Израиля, всем принадлежащим ему. То есть, если спросят, говорит Всевышний пророк Иезекиилю, то ответим так. Скажи, я знамение для вас. Что я сделал, то сделано будет с ними, в изгнание, в плен пойдут они. То есть, здесь явно видно, что речь идет не о вавилонских пленниках, которые уже все это прошли, а о тех, кто остался еще в Иерусалиме. И князь, что среди них, на плечо поднимет и выйдет во тьме, стену подкопают они, чтобы вывести его сквозь нее, лицо свое покроет, чтобы не видел он глазами этой земли, то есть покроет от стыда глаза свои, чтобы не видеть, к чему правление этих министров, князей, глав привело еврейский народ. И расставлю сеть мою на него, и он будет пойман в тенета мои, и отведу его в Бавель, в землю Каздим, и ее не увидит, и там умрет. То есть прямо то, что произошло с царем Цидкияху и с руководством его страны, все это пророк здесь описывает. И всех из окружения его, с поспешников, и все войско его я развею по всем ветрам, и меч я обнажу во след им, и узнают, что я Господь, когда я рассею их среди народов и развею их по странам. Но оставлю я из них небольшое число людей, сберегу от меча, от голода и от мора, чтобы они рассказали о всех гнусностях своих среди народов, к которым придут.
То есть какое-то количество евреи все-таки останутся на святой земле и будут там жить в условиях изгнания. Если весь еврейский народ находится в условиях изгнания, то и они тоже будут жить в условиях изгнания, но на святой земле. К сожалению, этот стих не очень реализовался из-за того, что генералы армии, которые сначала разбежались, как здесь написано, а потом вернулись и заставили всех евреев, оставшихся в земле Израиля, после гибели Гидали бен Ахикам уйти в Египет, где они в течение времени все погибли, и от них не осталось ничего. Итак, видение пророка Йехескеля о судьбе Иерусалима. Только что мы прочли, что весьма детальное описание того, как царь и главное руководство будут изгнаны. Сказали наши мудрецы, что в своем милосердии, прежде чем послать болезнь, Всевышний дает лекарство. Прежде чем произошло изгнание из Иерусалима, были основаны ешивы в Вавилоне, людьми Великого Собрания, теми, которые вернули былую красоту. А вот в Египте Всевышний никакого лечения перед изгнанием не оставлял. И там ешивы не были основаны, в результате все те, кто бежали в Египет после разрушения храма, точнее не бежали, а были силой, выведены офицерами армии обороны Израиля, которые не дали. Пророк Ирмияху пишет об этом, начиная с 42 главы. Жители Иерусалима попали под духовное правление праведников и обрели вечность. То есть даже те, кто были изгнаны из Иерусалима в Вавилон, у них сменилась власть, и они очень быстро все по ешивам расселись и очень хорошо продвинулись, и у них там стало нормально. Их потомки сегодня вместе с потомками праведников, которые были изгнаны за 18 лет, а сегодня мы являемся потомками тех и других. Так что те, кто были изгнаны из Иерусалима, в Иерусалиме к раскаянию прийти они не могли, а в вавилонском изгнании уже присоединились к религиозному большинству, и все стало хорошо. Что же произойдет с Иерусалимом на все это время, пока еврейский народ не видоизменится, не сможет лерахзир атаралу юшна, вернуть былую красоту? Сказано так. «И узнают, что я Господь. И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, хлеб твой в страхе будешь есть, и воду твою в волнении и озабоченности будешь пить. И скажешь ты народу этой земли, так сказал Господь Бог об обитателях Иерусалима, о земле Израиля, хлеб свой в озабоченности будет есть, и воду свою в тоске будут пить. Ибо будет опустошена земля его от изобилия ее за злодеяние всех обитателей ее. И города населенные будут разорены, эта земля станет пустыней, и вы узнаете, что я Господь». Итак, пророчество о том, что вся Иудея будет разрушена, развалена, и будет пребывать в состоянии пустыни до тех пор, пока еврейский народ не удостоится в эту землю вернуться. Людям, конечно, в это не сильно верилось. Причем не сильно верилось уже после того, как единственным городом, который остался в Иудее незахваченным вавилонянами, был Иерусалим. Все остальные города были захвачены. Я как-то приехал со своими
в том числе маленькими детьми, в город Лахиш, который был городом номер два в Иудее. Там сохранились развалины городских стен, развалины города, периода, вот того периода, о котором идет речь, с периода 2500 лет. И сказал детям, вот это город Лахиш, вы слышали его название? Он говорит, нет, не слышали. А Азейка, один из главных городов Иудеи, которыми проехали по дороге. Про этот город они слышали, про Лахиш они не слышали, про Азейка. Это были все города, самые главные города Иудеи, которые сегодня превратились в археологические развалины, о которых люди вообще не слышали, не знают. Так вот, на тот момент все это уже исполнилось. Все эти города, кроме Иерусалима, были разрушены, развалены и сожжены огнем. Лахиш вообще во времена царя Санхерива был захвачен. Возникает вопрос, почему же жители Иерусалима не подумали, что их это тоже может коснуться? Ответ – не подумали. Вот так устроен человек. У него что-то вроде в жизни есть. Он цепляется за все, что угодно. Совершенно не готов раскаяться, даже когда видит, что один за другим горят города. И этого все равно ничему не обучает. Ну, об этом говорит пророк, что вся Иудея станет пустыней. И все эти слова уже исполнились до этого пророчества. Они уже исполнились, начиная от захвата Ассирии, более чем за 100 лет до этого. И тем не менее, народ ничему не учится. В Талмуде, в трактате Йома сказано следующее. Иерусалим превратится в пустыню. Рав Йегуда омер. Хамишиму штайм шана ловар ишбе Иуда. 52 года не проходил ни один человек по иудейшине мар аль гагарим эсабехи ванеги вальнот мидбаркина. Это слова плач пророка Ирмияу, что на горах высоких я подниму плач и стенание, и на красотах пустыни оплакивание, что сожжены, нет человека, который здесь проходит. Миколь микне от звука пастбища и до птицы небесной. Все прошли, все ушли, и ничего не осталось. Это пророчество пророка Ирмияху, которое в это время он дает в Иерусалиме о том, что 52 года будет пустовать земля Израиля. И в Иерусалиме в то время пророк Ирмияху говорил следующее. «Венатати от Иерусалим легалим маон таним. Я сделаю Иерусалим развалинами, прибежищем для шакалов. Ветара Иуда и теншмамам и блиюшев. И города Иудеи станут пустыней, никто не будет в них жить». «Михаишга хахам явинзот». Кто человек мудрый и поймет это? «Вашер дебер пив гашем эла вегиды». И тот, кому слово Господа обращено, и я скажу, «Альма авдага арец, из-за чего пропала, погибла земля, ництак и мидбар, была сожжена, как пустыня, мебли овер, так что никто не происходит». Вайом и Раше, никто не проходит по этой земле. Вайом и Раше, малязвам и турати, говорит Господь, из-за того, что оставили они Тору мою, а шернататели в Негрем, я дал ее перед ними, и они так ею распорядились, что я был вынужден отдалиться и мое жилище в Нижнем мире разрушить. Вело шаму бекули, не слышали они голос мой, вело халхуба, и не следовали за Торой. Это оплакивание пророка Ирмияху в это время, обращенное к жителям Иерусалима, чтобы они смогли немножко исправить свои пути, но пока у них это не происходило. Всевышний обращается к нам и сегодня. И каждое самое маленькое страдание, которое происходит у нас в жизни, мы должны воспринимать как некий урок, некий знак от Бога. Сказано, что если человек помещает руку в карман с тем, чтобы взять 3 монеты и достает только 2, это уже является страданием, и, соответственно, этим страданием Всевышний хочет чему-то его научить. Но народ не внемлет, народ не внимает и воспринимает это тяжело, и все время говорит какие-то притчи, суть которых, что все прекрасно, мы проживем. Вот, пожалуйста, еще одна притча, 12 глава книги пророка Иезекииля, 21 стих. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, что за поговорка такая у вас о земле Израиля? Пройдут многие дни, исчезнет всякое прорицание». Люди говорили опять какую-то фразу, Что за фраза? Я архуга ямим ваават коль хазон. Пройдут многие дни, и всякое видение пропадет. Что это за смысл этих слов? Посему скажи им так, сказал Господь Бог. Покончил я с этой поговоркой. То есть Богу эта поговорка, мы видим, не очень нравится. То есть совсем не нравится. И не будут употреблять ее более. То есть некая защитная поговорка. Люди всегда придумывают какие-то себе защиты. Иногда это хорошо какими-то извлечениями лаконичными сделать. Вот некое лаконичное извлечение, суть которого мы с вами видим, возможно, чуть позже. Но скажи им, приблизились эти дни исполнения всякого прорицания. То есть, как бы идея такая, что пропажа пророчества, пропажа видения будет не скоро, еще много дней пройдет, так что никуда не спешите, Иерусалим не падет, и все будет нормально. Нет, говорит Всевышний, приблизились эти дни и исполнения всякого прорицания, ибо нет, ибо не будет впредь никакого прорицания лживого и ворожбы листивой в доме Израиля. И пророк обращает внимание на то, что не будет лжепророчества. Изменение, искажение видения мира, которое здесь возникает. Ибо я, Господь, скажу, то слово, что скажу, исполнится, не будет отсрочено более, ибо в дни ваши дом мятежный, скажу слово это, исполню его, слово Господа Бога. Люди... На самом деле, вот эти даже, которых упрекают пророки, пророк Хескель, пророк Ирмияху, они верили в Бога, и они в высшей степени верили в его милосердие. Не просто верили, они видели божественное милосердие, поэтому они не могли предположить, что их чаша греха уже настолько перевесила. Иногда люди не понимают, да, иногда... Между людьми есть какой-то конфликт, и человек, в принципе, один к другому не так уж плохо относится и совершенно не понимает, почему за его совершенно такой вот, ну, может быть, какие-то недостатки, но весьма не такие уж фундаментальные, почему тот человек так взорвался и так на него прореагировал и вычеркнул его из своей жизни. Точно так же они не понимали тогда, что они такого сделали. Всевышний требует от нас действительно великих изменений, фундаментальных, глобальных изменений от нас требует Всевышний, чтобы... мы стали людьми Духа, чтобы Он мог пребывать среди нас. Итак, пройдут многие дни, и исчезнет всякое видение. Что об этом говорят комментаторы? Раши. Мага машаль газе. Что это за притча такая? Пройдут многие дни, исчезнет. Яриху ямин. Пройдут многие дни. Вело того, как пронеет. Пройдут многие дни, и несчастье не придет. Несчастье не наступит. Убытохках яведа хазон, и тем временем пропадет видение, гора, шеранавим невимлану виштаках виштаке. Пророчество о зле, пророчество о несчастьях, то есть, которое говорят нам истинные пророки, говорят эти насмешники, которые придумали данную притчу, оно пропадет, потому что мы будем жить дальше, все будет нормально, и все это пророчество о том, что Иерусалим падет, будет разрушен, храм, это все пророчество забудется, пропадет, а мы будем жить дальше, и все будет нормально. То есть пройдут многие дни, и ничего не случится, исчезнет всякое видение, и вот эти пророчества про Ирмияху пропадут, ничего от них не останется, ничего страшного не будет. Говорит Радак. Йовад коль хазон, пропадет всякое видение, вегиней гаюгем миткавним базера машаль, что они намеревались с точки зрения Радака сказать этой притче. Легахиз гашем идбурах. Они хотели прогневить Всевышнего, благословлен он. Кигем гаю юдим беемет шесуфам легалот минарец. Они знали где-то глубоко в подсознании, что в конце концов им придется быть изгнанными из земли. Кшеясуакум, когда они отклонятся в сторону служения различного рода объектам. Вегезель и воровства, вешфихуддамим и пролитие крови. Причем пролитием крови не имеется в виду, что если кровь будет проливать больше, чем, не знаю, 100 человек в месяц, то тогда это плохо, а если только 99, нормально. Один человек, убитый в Иерусалиме, это называется пролитие крови, мы это знаем из царя Менаше. Ракши гаю митхаским бедеврейна виашекера умрим лагам шело их елахами. И они укрепляли себя словами лжепророков, которые говорили, что все будет нормально. Ничего страшного с ними не произойдет. Именно так люди живут и сегодня. Они понимают истинно, что им есть куда исправляться, что они далеки от состояния святости, что и есть заповедь, которую Всевышний возложил на нас. Мы должны быть народом святым. Кто о себе может сказать, что он святой? И тем не менее, каждый защищает себя и говорит, что, ну, на самом деле, не так уж у меня и страшно. Все нормально, более-менее терпимо. Не так уж и страшно. Малбим дает такое объяснение этой притчи. «Гамашаля зе эйно наот лахэм бейт Исраэль». Это притча, это сказание, которое вы здесь приводите, изречение. «Не подходит для вас дом Израиля», — говорит Малбим. «Шатэм инхэм тахата мазаль». «Ибо вы не находитесь под влиянием планет, под влиянием общего правления этим миром». «Рак тахата ашгаха», — «но под божественным провидением». «Векен мара машаль газэ аль адмат Исраэль». «И что, какое есть место этой притчи, этому высказыванию, изречению?» На земле Израиля. Галорец Исраэля и Натахата Мараха. Ведь эта земля не находится под механизмами и системами, установленными в мире для остальных земель. Рак Эрц Ашерашем Дурешута. Это земля, которую Всевышний требует, разыскивает от начала и до конца. От начала года, в смысле, до конца года. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, вот дом Израиля говорит это прорицание, что он прорицает для многих дней, многих и для времен отдаленных он пророчествует. Посему скажи им, так сказал Господь Бог, не отсрочатся более все слова мои. Какое скажу слово, оно исполнится, слово Господа Бога». Итак, не будет больше отсрочки, говорит пророк, исполнится сейчас, наступит сейчас наказание. Исполнятся сейчас эти трагическое видение о разрушении Иерусалима, который дошел до фундаментального нарушения. Подведем короткий итог нашей лекции. Тема нашей лекции — «Снаряжение изгнанника», 12 глава книги пророка. Очень рекомендую во время изучения следить за текстом, который можно и в книжке найти, и в интернете тоже найти. Итак, Всевышний повелел пророку организовать снаряжение изгнанника, прокопать стену, чтобы увидеть судьбу царя Циткиягу и его сановников и ходить по Вавилону. Это пророчество было обращено не столько к жителям Вавилона, уже к евреям, жителям Вавилона, сколько к жителям Иерусалима. Но пророк Ихескель сам в Иерусалим не обращался и это пророчество не пересылал. А это сделали сами жившие в Вавилоне своим родственникам, знакомым, проживавшим в Иерусалиме, говоря, что пророк Ихескель об этом говорит в Вавилоне, но к вам, жители Иерусалима, вообще не обращается, потому что вы люди зловыные, и он вообще к вам, в принципе, не обращается. Это не его тематика, не его задача. В Иерусалиме миссию спасения еврейского народа от уничтожения исполняет учитель или отец пророка Ихескеля. Есть две версии мудрецов. Пророк Эрмияху. Соответственно, божественное повеление пророку подкопать стену и показать царю о том, что слушать пророка все-таки необходимо. Но царь не услышал. Опция пойти в изгнание и найти себе место на много лет в подземной темнице его царя Циткияху не устроила. В результате Навуходоносор ослепил его, лишил его зрения. Иерусалим 52 года находится в состоянии того, что никто не проходит по этому городу, и в результате народ в Иерусалиме все-таки не воспринял пророка Ихескеля, его увещевания, и произошло разрушение Иерусалимского храма, как об этом говорили пророки. Спасибо за внимание. Следующая наша тема, 13 глава, о лжепророках.